Всем привет, с вами Над Гагулин, и это подкаст «Натан и Табу», подкаст, в котором мы говорим за темы, за которые нам не стыдно, темы, которые табуируются в обществе, про которые стоит поговорить. И сегодня у меня в гостях моя прекрасная соведущая Елена Поживилка. Лена, привет!
Привет, Натан!
Я тебя очень рад видеть.
Я также.
В столь такую серую, дождливую погоду, которая просто максимально прибивает. И прибивает не только меня. Ты как себя чувствуешь, кстати?
Ну вот я об этом же думала, когда шла сейчас на студию. Погода, мягко скажем, шепчет.
Это да, но дело, мне кажется, не только еще в погоде. До своих 30 лет я вообще слышал от людей, вот наступила осень, и что-то все жалуются, вот плохо, настроение плохое, еще что-то, хандра какая-то. И я не понимал, про что это. И вот, когда вот мне исполнилось 30, уже почти 31, наступила осень, и тут меня прибило. Прибило причем так, что у меня появились какая-то апатия, мне не хочется ничего делать, у меня переменчивое настроение стало, очень плаксивое, и как-то, знаешь, руки опускаются, не хочется делать вообще ничего, даже вплоть до того, что сейчас я начал, да, там, пить антидепрессанты, потому что я понял, что все-таки я нахожусь в состоянии депрессии, которая как раз-таки осенью наступила, можно, наверное, сказать так. Поговорить сегодня хочу с тобой как раз-таки на тему депрессии. Что ты знаешь об этом? Поделишься со мной сегодня?
Правда, классическая история, особенно осенью или в переходный период. Не зря же есть анекдоты про осеннее обострение, весеннее обострение, да? Верно говоришь. Потом, во-первых, мы же очень такие цикличные, высшие создания, высшие млекопитающие, переходные периоды с осени на зиму, да, особенно такая вот именно вторая половина осени, тяжело дается нам даже биологически. Там и ритмы замедляются, мы переходим к нашей паре, к зимнему такому состоянию немного энергосберегающему. Весной, когда этот переход на более активную фазу, мы тоже чувствуем. Поэтому, ну и запросы у психологов тоже учащаются с такими вот словами, которые ты озвучиваешь. Апатия, может быть, даже нежелание, недостаточность мотивации что-то делать, нежелание вставать и что-то делать, недовольство своей жизнью, хотя вроде бы причин нет, и все хорошо. Там работа, все сферы в основном, все хорошо. Но вот это внутреннее ощущение, как будто бы не до. Это все про депрессию. То есть, знаю я про нее много.
Плавали, знаем, да?
Да, и, кстати, да, тоже, сами тоже бывали. Ну, мы с тобой сегодня все аспекты можем обсудить, потому что, на самом деле, это состояние, в котором минимум единожды бывал каждый человек. Если не больше в своей жизни. И это очень важно. Особенно в переходные периоды жизни. Особенно в кризисные периоды жизни. Часто депрессию вообще называют спутником взросления. Спутницей, скажем, кризисных этапов жизни человека. Кризиса 30-40 лет. Любого из наших кризисов развития. Депрессия, да? Что это?
Видимо, со мной это и произошло.
Похоже.
Вот как раз-таки 30, да, из своих каких-то симптомов мне не нравится мое отражение в зеркале. Мне вещи, которые мне приносили удовольствие, тоже перестали приносить вообще какую-то радость. Шопинг, там, спорт, встречи с друзьями. Мне не хочется ни с кем видеться. Мне хочется, наоборот, как-то закрыться от всех и сидеть просто дома и вообще не вылазить. То есть вообще ничего не радует. И вот я такой думаю, блин, никогда с таким не сталкивался. То есть я, конечно же, как клинический психолог, я знаю всю симптоматику и так далее. Я быстро определил, что со мной происходит. Да, я работаю с пациентами, которые находятся в данном состоянии, но я не думал, что меня это коснется. И вот оно пришло.
Поздравляю, растешь.
С дебютом.
Да, депрессия. Состояние, когда мы испытываем подавленность, тоску, отсутствие удовлетворения основными сферами жизни. Даже если и хорошо, а уж тем более, если плохо в этих сферах. Почти всегда это будет апатия, которую ты сказал несколько раз. И полное отсутствие каких-то желаний, стремлений, в том числе и сексуальной. Депрессия сказывается на либидо. При этом, парадоксально, люди, которые переживают опыт депрессии, они говорят, что у них вообще отсутствуют все чувства. То есть это похоже на глухую пустоту или на пустыню в душе. Вот так вот такие красивые метафоры говорят клиенты. Или там, мои чувства вообще умерли, они спят где-то, как будто они лежат под большим слоем снега. Разные метафоры я слышала за свой опыт работы. Но если в целом, то это вообще полное отсутствие положительных эмоций. Эмоции наслаждения, там, радости, удовольствия, каких-либо желаний, стремления к чему-либо. чему-либо. При этом отрицательные чувства тоже, они как будто бы притуплены. То есть я как будто живу обернутая в вату или в какое-то вот такое... До меня тяжело вот все доходит. Я как будто бы в каком-то вакууме. Вот так говорят люди, которые проживают это состояние. И мысли чаще все-таки мрачные, пессимистичные. То есть чаще все-таки в минус. Кстати, есть даже вид депрессивного мышления. Об этом тоже поговорим. Есть три типа депрессивного мышления, которые свойственны, скажем, да, депрессии. Но мир, в общем, в целом кажется равнодушным, холодным, враждебным. Мысль об активных действиях человека, который находится в депрессии, вообще неприятна. Такой человек всегда чувствует беспомощность, чаще, вернее, чувствует беспомощность именно перед трудностями. Уж тем более какие-то мысли об ответственности за тяжелые события, они будут сочетаться с тем, что он не в состоянии вообще повлиять. То есть такое ощущение, как будто бы я ни на что не могу влиять. То есть это еще и ощущение неверия в собственные силы, в собственные возможности. И даже и очень много вины, кстати. Человек в депрессии будет считать себя виноватым перед близкими за свою беспомощность. Потому что вроде бы как значимые люди пытаются, искренне поддерживают, но ничего, правда, какое-то время не может помочь человеку, находящемуся в депрессии. И поддержка близких, она важна, но она не повлияет. При этом суета других людей там, или какая-то чрезмерная забота, наоборот, будет утомлять депрессивного человека, да, или вот человека в депрессивном эпизоде, наверное, так правильнее сказать. Потому что, ну вот обида, очень много обиды и чувства вины, как глубинных чувств депрессии тоже, они заставляют внутренне закрываться и отдаляться от близких людей. Время течет мучительно долго. Сами действия и мысли чувствуют, что заторможены. То есть люди говорят, что я как будто бы двигаюсь в замедленной съемке, я как будто бы медленнее стал думать. Часто бывает утомляемость, ощущение недостатки воздуха. Постепенно могут возникать проблемы с памятью. Появляются вот проблемы там, с краткосрочной памятью. Не могу вспомнить, что надо купить в магазине, пока список не запишу. Рассеянность тоже как влияние, да, то есть повышенный кортизол, но мы тоже об этом поговорим, как на физическом уровне, на химическом, да, внутри тела проживается депрессивное состояние, он, вот этот кортизол, который при депрессии тоже много выделяется, он влияет на, ну, функции мозга, на память, на внимание, на то, как мы можем сосредотачиваться, как мы можем логические какие-то задачи в том числе совершать. Вот у меня было множество случаев, знаешь, когда вот, ну, как это, да, сейчас говорю, видишь, я вижу у клиента, ну, что правда, похоже, уже приобретенное такое хорошо запущенное, выхолощенное состояние. То есть депрессия, она же тоже бывает разного нарастания, разного уровня. И вот пока клиенту говоришь, ну, сходите. Диагностировать же мы с тобой не можем, хоть и клиницисты, да, депрессию. В нашей стране диагностировать любой диагноз может ставить только врач. Но единственный врач, который может поставить депрессию, это психиатр. Что тоже, кстати, очень часто, не знаю, как у тебя, но у меня возникают, да, у клиентов страхи, сложности, что это я пойду к психиатру, чтобы диагностировать.
Ну да, что на учет поставят.
К сожалению, из-за малой информированности населения, но вот только врач может поставить депрессию, но мы видим, да, вот я вижу у клиента, что похоже все-таки депрессивное состояние. Говоришь, ну сходите, ну посмотрите. И вот пока что-то уже не начнет влиять действительно на функции, на функционирование, на ежедневные какие-то дела в состоянии клиента, как правило, ну, трудно бывает дойти человеку сразу, да, довериться, тем более, если никогда не было, это впервые такой эпизод. Ну, из последнего там, например, клиент стоял в аптеке, купил какие-то там витамины, что-то еще. Тут же через 3 минуты говорит опять фармацевту, отдайте мне препарат. А фармацевт на него смотрит и говорит, вы только что купили и положили в портфель. Угу. Клиент забыл. То есть прошло несколько секунд, и вот она, краткосрочная память. Или еще клиентский случай, когда клиент говорит, ну, я там встретился с друзьями, встретилась, клиентка это была, пришла чуть раньше, и мне сказали, вот столик ваш еще не освободился, там сейчас вот заканчивается время, будет ваше время брони, вот пока посидите здесь. И посадили меня в очень неудобном месте. Я, говорит, просто стала плакать так. У меня была истерика, несоразмерная с ситуацией.
Ситуация, да.
Реакция, которая была сильно больше, нежели, ну, да, могла быть в данной истории. И клиентка задумалась, действительно, что со мной, что с моими реакциями, что с моим состоянием. Вот депрессия, особенно такая, скажем, долго находящаяся, да, внутри человека, она в итоге выматывает и все эмоциональные силы, сильная реактивность, эмоции действительно несоразмерные, какое-то такое даже зависание, проблемы с восприятием информации, то есть не сразу даже может и слышать, и не сразу запоминает человек. То есть это начинает в итоге влиять уже и на профессиональные функции, да, на то, что мы выполняем ежедневно, на любые другие обязанности, которые у нас есть в жизни, там, родительство, профессиональные, партнерство, то есть вот, ну, какие-то даже социальные, может быть, вещи. Но и тогда, как правило, бывает уже достаточно такой сильный момент, когда, ну, тут уж точно без фармподдержки не обойдешься, да. Я очень люблю такую метафору, знаешь, как будто бы вот у нас у всех есть некие закрома, такая как... Ну, кладовка, в общем. Кладовка с запасом эндорфинов, серотонина, то есть гормонов, которые поддерживают нас в разных состояниях, которые дают нам ресурсы, силы жить, реагировать. А жизнь все-таки, она есть жизнь. Есть разные в течение дня события. Не всегда мы на них реагируем положительно. И вот у нас организм реагирует. И во время длительной депрессии организм обращается к ресурсам в этой кладовке. Угу. То есть вот он там берет, а вот там у меня была там баночка с серотонинчиком, вот у меня там была с эндорфинчиком. И он берет, 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 но в какой-то момент закрома тоже заканчиваются. И вот тогда уже начинают выстреливать вот эти вот вещи с проблемой с памятью, с концентрацией, с реактивностью эмоций, с бессонницей, проблемы с аппетитом, ну вот с функциями, да, там совершенно отсутствие либидо, сексуального влечения и прочее. Ну вот тогда на какое-то время, правда, помогут искусственные препараты, искусственный серотонин, тот же самый, да, дофамин, вот их называют антидепрессанты, в народе. И на какое-то время этот прием помогает, во-первых, восполнить
дефицит
да, кладовки, который возник, для того, чтобы организм сам дальше начал воспроизводить это да, в своей внутренней лаборатории. Но вот это трудно бывает объяснить клиентам, что ну, нужна да, тут фармакотерапия, поддержка. При этом и депрессии тоже разные бывают.
Лена, а чем обусловлена вообще депрессия? Почему в это состояние проваливаемся, попадаем? Я могу, конечно, пофантазировать относительно себя, да, поделиться там своим кейсом. Была череда событий, которые действительно были очень сложными для меня. Это переезд в другую страну. Несмотря на то, что я приезжаю до сих пор как бы в Москву по рабочим каким-то вопросам, но тем не менее я нахожусь в вообще незнакомой среде, и как бы на меня это давит, это вызывает стресс. Помимо всего прочего, да, я нахожусь там уже больше полутора лет в отношениях, которые действительно очень непростые, которые очень изматывающие, я могу даже так сказать, где... Наверное, из выпуска «Я люблю абьюзера» было понятно, что это за отношения такие. И они действительно сложные и имеют форму созависимости, которая меня очень сильно изматывает. Помимо там, каких-то других факторов, есть учеба, куча каких-то дел, и это настолько все как-то много стало. И это меня очень сильно как-то прям дезориентирует. Ты не понимаешь, за что браться. И надо все успеть делать. А, естественно, не успеваешь. Начинаешь себя винить. И как-то вроде до этого я справлялся, то сейчас все. Я как бы не могу с этим справиться, с таким наплывом задач, которые надо решать. И вот я чувствую, что я проваливаюсь в это. И, соответственно, хочется тебе задать вопрос, что приводит именно к депрессии, к депрессивным этим эпизодам?
Да, ну, ты перечислил, на самом деле, уже некоторые из причин. По разным причинам может возникать депрессивное состояние. Это может быть и реакция действительно на какое-то событие там, или тяжелую утрату. Это может быть и смерть близкого, и переезд, на самом деле, как утрата там, места, к которому я привык, социум, к которому я привык, и адаптация на новом месте, да, как ты описал. И развод, и вынужденное какое-то вот изменение потери работы, например. Может быть, в том числе, результат длительного физического переутомления или душевного перенапряжения. Кстати, немаловажно, ты же озвучил про свой умственный труд. Это и учеба, бесконечное повышение квалификации и работа с пациентами. Это же тоже очень серьезный умственный труд. И тогда это в том числе ну, достаточно сильное физическое напряжение, эмоциональное напряжение, которое на физике тоже сказывается. Душевное перенапряжение. В том числе вызывает вот депрессию потери смысла жизни. Кризисы, связанные с каким-то крушением привычных представлений о жизни. Те самые, да, вот жизненные кризисы. С крушением представления о себе и о близких. То есть причин много, но они все имеют корни в душе. Толчком может быть внешнее событие. Это, ну, скажем, только лишь семечко, как некая такая среда, которая вокруг. И попадает вот в такую среду впитательную, которая уже подготовлена будет в душе, вот состояние, да, которое тоже могло
назреть. Этих разных
назреть.
Да, состояний, да, которые разных ситуаций. Как, знаешь, последняя такая некая точка кипения уже. Угу. То есть что-то запускающее механизм это состояние накопленных, да, за счет разных ситуаций в жизни.
В том числе мы с тобой, помнишь, в подкасте про вину говорили о том, что очень часто специалисты видят, что глубинно под депрессией есть невозможность проживать достаточно или как-то вообще проявлять в себе, давать себе, чувствовать вину и гнев. Особенно у тех, кто был воспитан, ну, у нас это все-таки большинство, к сожалению, такими родителями, которые запрещали гневаться, ну, или как-то там, да, вот посеяли ощущение в человеке, что лучше гнев свой как-то не показывать, не предъявлять. Депрессию вообще называют гневом на себя. Если у человека в жизни случились ситуации, где он, ну, где-то был недоволен собой, там, не соответствовал своим собственным ожиданиям, депрессия глубинно может быть как вариантом хоть какого-то отреагирования, ну, как вариант такой аутоагрессии, знаешь, агрессия, направленная на себя. Если я не умею проявлять гнев и как-то проживать его, даже вот на себя, то я буду, получается, заниматься самоуничтожением.
А это экстраполируется еще и на близкое окружение. То есть, если там человек гневается внутри на себя, то есть у него будет из-за этого огромного, накопленного, да, этой аутоагрессии, все равно же она копится. Угу. Будет ли этот человек делиться этой агрессией с другими?
Ну, как правило, он не может делиться ни с другими, ни с собой. Там в целом вообще запрет на проживание агрессии. Mm-hmm. И тогда мы, чтобы хоть как-то справиться с депрессией, должны вообще с этой агрессией вступить в контакт в работе с таким клиентом. Да? И это бывает крайне тяжело, потому что мы с тобой начинали с этого. В депрессивном состоянии, особенно в таком уже не первого времени, да, крайне тяжело бывает вообще как-то добраться до эмоций, потому что все эмоции уже притуплены.
Подавлены, да. Как долго может продолжаться, да, состояние депрессии? Сколько человек может пребывать в этом? Полгода, год, два, три? Это может быть десятилетиями?
Да, к сожалению. Тут мы тогда скорее говорим о десятилетиях, о таких эндогенных депрессиях. Все-таки тут надо разделить немножечко, да, врачебную и такую, скажем, норму-не норму. Ну, не люблю я вот эти вот жесткие деления, но тем не менее. Есть депрессии экзогенные, то есть вызванные как раз то, о чем мы с тобой говорили, например, хроническими какими-то ситуациями, которые вымотали психику человека.
Угу. Истощили, да?
Да, которые пришли извне, как бы, да. А есть эндогенные. То есть, ну, если вкратце, это предрасположенность к депрессивным состояниям. Может быть, даже такая врожденная, когда, ну, вот многие в семье, в поколении предыдущие, там, могли быть подвержены депрессивным состояниям. Это есть такая уязвимая часть мозга. Мозг, он более реактивен и будет депрессиями реагировать на сложности, да. Это даже передается иногда по наследств. Но это маленький такой процент таких случаев, но они тоже бывают. И вот тогда мы можем говорить, скажем, вот о многолетних депрессивных состояниях. А так, в целом, если говорить в среднем по тому, как прописывают лечение доктора, и, ну, вот как мы видим в практике психологи, да, то это правда. От нескольких месяцев до, ну, там, года-двух, может быть, да, вот по именно промежутку лечения, я имею в виду, про состояние. Ну, в целом, там, от 3-6 месяцев, если говорить.
Ну, и вот у меня тоже есть пациентка, там, послеродовая депрессия, да, вот, ну, год мы выходили в терапии с послеродовой депрессией. Сейчас у человека и мотивация появилась, и желание что-либо делать. Я вижу, насколько больше жизни стало. Терапии это помогло, но, тем не менее, мы в том числе подключали фармакотерапию, потому что при депрессии, насколько ты знаешь, очень частые суицидальные мысли, в том числе даже и попытки суицида. Поэтому это является одним из предикатов того, что человек находится в депрессии.
Тоже были клиентские случаи у подростков, что касается такого периода переходного. Очень часто этот кризис подросткового возраста, он тоже сопровождается либо демонстративными, либо скрытыми суицидальными мыслями. Тут тоже важно разделять и смотреть на действительно присутствие, может быть, депрессии, потому что много в этот период происходит важных решений в жизни молодого человека там, или девушки, да, подросткового возраста. Там, а куда я пойду учиться? А куда я направляю свою жизнь? А я уже там, мое тело уже другое. Это серьезные изменения. Я уже не ребенок, но я еще не взрослый. И это то, тоже проживание какого-то нового меня. Это тоже часто сопровождается вот такими состояниями удручения, апатии. Тут важно проводить диагностику истинной депрессии или нет.
То есть правильно ли я понимаю, что чаще всего депрессия, да, выпадает на, ну, в том числе, кризисный этап в жизни человека?
Абсолютно.
То есть это кризис, в который человек, получается, вступает, и пока он его не преодолевает, не преодолеет, не пройдет, параллель будет ходиться, да, если он не может преодолеть этот кризис, он будет попадать в депрессию. Правильно я понял?
Да, я всегда поддерживаю человека, который находится, да, как так или иначе, в опыте вот проживания депрессивного состояния, что это в целом-то хорошо, что это говорит о развитии, что если мы в нее зашли, то будет и выход. И важно уметь быть в контакте, в том числе с этим непростым состоянием. Тут подумала, что мы можем дать твоим слушателям такое, ну, у кого есть эти состояния или такое ощущение, что мысли бывают такого, да, грустного, негативного уровня. Поговорить со своей депрессией, представить как-то ее, вот ее образ, поздороваться с ней, поблагодарить, что она вот вошла в контакт, и сделать такое вот, ну, 5-минутное мини-упражнение из разряда позадавать ей вопросы. Зачем она пришла? Для того, чтобы... Ну, вообще, как мы работаем, да, когда вот мы видим это состояние, человек же делает обход. Он понимает сначала, что было в жизни вот последнее время назад. Как ты тоже сейчас, да, говорил о
вещах, которые параллельно, да,
которые
шли,
происходили, да. Это вот важно сделать, то есть поговорить со своей депрессией, спросить, что было, почему ты появилась, чего ты боишься, что ты несешь для меня, что, какую информацию тебе важно мне сообщить, что я должен, должна для себя делать, что, что важно. Потому что, как правило, это правда, как ни странно, но она наш друг. И она появляется не просто так.
Это
да, вот таким
нас.
Вот, да, неприятным даже по ощущениям способом.
Ну, это такое прям заземление, да, остановись. Остановись, отдохни, не знаю, не делай ничего. Дай мне, знаешь, там, телу, дай мне восстановиться, психике, дай мне восстановиться, прийти в себя, сделай что-то с этим. Это вот как люди, которые работают, работают, у которых трудоголизм. И за счет того, что они перерабатывают, они приболели, болезнь на ногах переносят, их потом херачит так, что они на больничной койке лежат. Только в таком случае это организм, да, говорит, все. Если ты так не понимаешь, то что ты устал, у тебя нет ресурса, ты весь такой выглядишь заебанным. Если ты этого не слышишь и не видишь, уложу тебя на лопатки. Так и организм как раз-таки дает понять, что мы не вечны. Может ли сам человек справиться с депрессией без помощи психолога, выйти из этой депрессии? Если вот условно сейчас наш слушатель послушал этот выпуск и такой, блин, да, у меня депрессия. Может ли он сам с ней справиться без фармтерапии, без психолога?
В целом, да, есть такие случаи, когда возможно справляться. Тут надо понять, на каком уровне находится вот этой самой выхолощенности уже, да, сколько времени. Ведь врач тоже, когда диагностирует депрессию, он спрашивает, у него там определенные вопросы, составляет такую некую карту, как давно симптомы, как они сильны, то есть там, если человек не спит ночью, то он просто пробуждается, или там он просыпается и вообще не спит несколько часов, или это краткий сон, тревожный сон, или вообще не спит, да, это все говорит про уровни гормонов стресса, и, соответственно, уже, скажем, вот, ну, как некая шкала, да, вот, насколько бегунок этой шкалы высоко или низко. Когда это первые сигналы, мы же, как правило, что? Ну, находим какие-то привычные способы, как справиться. Кто-то, наоборот, пытается весельем вытеснить сложное состояние, кто-то отдыхает. Вот если привычные способы не помогают, наверное, так я могу сказать, то важно для начала пойти к психологу. Потому что у психологов есть и специализированные тесты на депрессию. Это тоже, да, может показать какой-то уровень. Есть более важные какие-то критерии, по которым психолог уже говорит, надо ли все-таки идти за консультацией к врачу или нет. Поэтому, если так отвечать на твой вопрос, можно ли справиться самостоятельно. Если, попробовав привычные способы, получается изменить состояние, то да. Ну, а если не получается, то надо уже обращаться к специалисту.
Кстати, очень многие стигматизируют, да, депрессию, говорят о том, что вот это... Да какая у тебя депрессия? Делом займись. Напридумывают себе депрессии. Нет никакой депрессии, да, вот, по крайней мере, в своем детстве я достаточно часто это слышал, что, типа, вот, как говорила более взрослая поколение, говоря о депрессии. Типа, вот в наше время депрессии не было. Угу. И я такой думаю, поэтому на деревнях там нахрен все спивались, вешались,
а ты знаешь,
да, в сараях.
Суицида, да, в деревнях.
И говорить, что депрессии не было, ну, блин.
Угу.
Да, поэтому все сбухивались, да, и висели в сараях. Поэтому что ты думаешь по поводу стигматизации, да, депрессии? Потому что вот многие говорят, что вот это не болезнь, это все вот выдумки, никакого отношения к реальности это не имеет. Это просто людям заняться нечего.
Конечно, стигматизация есть. Абсолютно с тобой согласна. И вот мы с тобой уже сказали о том, что это было всегда. Депрессивные состояния были всегда. В Европе, кстати, вот, я точно это знаю, выдается официальный больничный на год и даже дольше. То есть там в зависимости от того, как врач это посчитает, с оплатой от работодателя по диагнозу депрессия. У меня есть клиентка, которая находится на официальном больничном, и, ну, ее состояние, правда, непростое. Она, ну, ее воспитание, там, ребенок предподросткового, да, раннего пубертата, поэтому ей достаточно непросто, это правда. Это про вот стигматизацию, про то, что, ну, к сожалению, в том числе исторически складывается отношение и к заболеваниям, и к каким-то аспектам в культуре, в среде, в государстве, да, и вот на нашей территории, ну, депрессии, пожалуй, рассматривались тоже как в крайне каких-то сложных состояниях, да, вот там, как раньше по сексологии была сексопатология и норма, да, то есть только то, что совсем не вписывается в норму. Ну, вот то же самое это про депрессивное состояние, да, когда уже вот человека там где-то как-то ловят, тогда уже могли задумываться, ну, допустим, на выходе из окна там, да, или еще в каких-то попытках действительно суицида совершить, суицид. В наших руках изменение этого, в каком смысле? Не бояться обращаться, не бояться эту информацию искать. Искать, задавать вопросы, не бояться обращаться к специалистам, не бояться говорить об этом. Мы сейчас, те, кто вот, да, современники, кто живем, мы можем тоже менять эту линию. И я вижу, как множество проектов есть различных, да, поддерживающих сообществ, в том числе и групп разных. Не обязательно там это все на коммерческой основе. Есть разные организации, где можно получить поддержку, можно получить информацию, где можно понять, да, про себя, задавать вопросы, которые, ну, может быть, где-то стыдно даже, да, неловко вот узнавать. Поэтому надо делать это.
А как вообще, в принципе, меняется у человека при депрессии мышление? То есть вот он живет такой счастливой своей радостной жизнью, вот даже себя беру. Я всегда плюс-минус, сколько я себя помню, всегда одинаковый. И я вот заметил, насколько изменилось мое восприятие, мое мышление. Оно у всех одинаково как-то меняется? Или есть какие-то вариации, да, того, как мышление при депрессии, да, изменяется?
Да, хороший вопрос. Оно, правда, другое немного, да, и есть даже такие привычки мышления человека, который более, можно сказать, будет подвержен депрессиям. И это, кстати, вот в наших силах менять, тренировать, самостоятельно вырабатывать эти привычки мышления. Вот я сейчас расскажу про те, которые есть, и, ну, они выявлены, да, у тех людей, которые более склонны к депрессиям или кто находится в депрессии. Ну, вот, например, первая такая привычка, когда человек убежден, что причины его огорчений, они постоянны. То есть он сосредоточен и помнит в прошлом только неудачи, видит только плохое в настоящем, знает, что плохо будет всегда. Пессимисты, так называемые, которые выцепляют, да, вот тот самый минус, тот самый негатив, и они сосредоточены на негативе. Ну, мы знаем про самосбывающееся пророчество, про то, что насколько ты куда смотришь, то и получишь. На что настроен, то тебя и догонит. Пессимист скажет, я снова ошибся, конченый человек. А оптимист, например, может то же самое перефразировать, что там, я выдохся, я сделал много ошибок, надо отдохнуть, а потом исправить их. Пессимист будет говорить, меня всегда все обманывают, мир враждебен, несправедлив, а оптимист скажет, ну, меня обманули даже не раз, значит, надо выяснить, как я могу это изменить. Ну, работа с мышлением, с тем, как я вижу мир, как я реагирую на него. И это, правда, навык, который тренируется. Работа с внутренним критиком, всем известная. Нам надо просто начинать это делать постоянно, каждый день в любых мелочах. Соединиться со своим внутренним оптимистом. Следующая ошибка мышления, да, скажем, таких, ну, людей, кто более склонен к депрессивным состояниям, это такая склонность, когда неудача в чем-то одном, делать выводы о том, что вообще не везет во всем. Поломался каблук, женщина говорит, вечно мне не везет, или ну вот, вот так всегда. Оптимист же скажет, ну надо, какая неприятность, пройдет. Сейчас разберемся. Да, там, можно решение. Оторвать второй каблук и побежать дальше. Можно быстро забежать, купить новую пару обуви. Опять-таки, такое обобщение, что всегда. Вот со мной всегда вот это, вот так будет всегда. Самопрограммирование. Ну и третий такой самый частый способ, ошибочный способ мышления, который будет приводить тоже к пессимистичному, депрессивному образу мышления, это такое обвинение в своих неприятностях других людей или даже себя. Та самая агрессия, да, вот на себя. То есть я неудачник, я там, это произошло, потому что я такой, там, я тупица, или там у меня всегда так, у меня плохая судьба, мне на роду написано быть несчастным, раз у меня ничего не вышло там с карьерой, личной жизнью, деньгами, значит, я какой-то не такой неполноценный человек. То есть вот так мы вкладываем в себя негативную программу, потому что, ну, какую заложим программу в компьютер мозг, такой результат и получим. Ну, еще такая есть ошибка, тоже распространенная, когда, не обладая достаточной информацией, делать негативные выводы. Ваш знакомый не поздоровался при встрече. Если вы пессимист, вы думаете, что, ну, наверное, он плохо ко мне относится. Может, там, начинаете перебирать в памяти, что было, что, как, когда он мог как-то обо мне что-то сделать, вывод, как я себя повел. Но на самом деле, например, человек мог задуматься, вас не заметить. Человек мог быть в своих мыслях. Там, он был в наушниках и разговаривал, или что-то слушал, вы даже не заметили, да? Нам важно обращать внимание на то, как мы говорим, думаем вообще, и в том числе о неприятных событиях. Если есть привычка строить фразы так, что сразу появляется чувство, будто плохо всегда и во всем, и всегда так и будет плохо, потому что у вас что-то не так, там вы неполноценный человек или что-то, да, вот, ну, какой-то вы не такой. Наблюдайте за вот построением фраз, наблюдайте за пессимистичными фразами, которые вообще в жизни есть. И обращайте внимание, какие употребляете чаще. Можно даже сделать такое самоисследование, да, неделю помониторить. Мы не представляем, сколько в течение дня автоматизмов этих мыслей, внутренних реакций на все у нас происходит. Ну, а дальше это надо менять.
Да, надеюсь, эти способы помогут вам заметить, да, за собой, насколько ваше мышление склонно к именно выстраиванию такого пессимистичного взгляда, которое, я так полагаю, будет приводить вас в состояние депрессии, если вы будете строить свои убеждения на этом. Ну, наверное, последний вопрос по этой теме. Лен, как ты думаешь, зависит ли окружение человека, вернее, может ли влиять окружение человека на то, что может его, допустим, приводить в состояние депрессии? Если, допустим, меня окружают люди, у которых постоянно все плохо, у них постоянно какие-то проблемы. Блин, меня на работе такие люди окружают. Что-то я не подумал. Да, ко мне же не приходят с хорошими новостями. Тем не менее, для наших слушателей, если, допустим, в их компании есть какой-то друг, подруга или даже несколько людей, или их родители, которые постоянно жалуются, у которых все плохо, ресурс, который у меня есть внутри и там запал, чтобы это выдерживать, допустим, заканчивается, я тоже становлюсь таким вот депрессивным человеком. Может ли, да, могу ли я заражаться депрессивными состояниями, депрессивным вот этим мышлением от других людей?
Да. НЛПёры бы сейчас тебе сказали, да, хочешь стать успешным, окружи себя успешными людьми, хочешь стать здоровым, да, тоже будь. То есть окружение нас тоже формирует. Угу. И наоборот. Мы тоже влияем на окружение. Все как взаимосообщающиеся сосуды. Да, важно в том числе и такой некий психологический портрет самых близких, значимых людей, которые находятся в ближайшем вашем кругу близких. Ну, так как-то вот пробежаться внутренним взором, подумать, вот какие у меня есть. Наверняка обнаружите разных, и оптимистов, и пессимистов, и забияк, и чудаков. Но да, если есть такие сообщества, где преобладает такой пессимистичный, негативный настрой, негативное восприятие мира, событий, планирование, да, ожидания, скажем, то это начинает влиять на нас, хотим мы этого или не хотим.
Еще такой, да, вот хотел вопрос, у меня прям тут всплыло. Если ты там ребенка депрессивная мама, угу, и вот эта депрессивная мама растит этого ребенка, получается, что ребенок тоже будет депрессивным? Это неизбежно или это не так работает? Как думаешь?
Ну, слушай, бывают разные варианты исхода из такого, но в целом, по исследованиям, которые есть, доказано, что депрессивная мама, минимально демонстрирующая участие, минимально включенная, эмоциональная, менее эмоциональная и даже, может быть, в минус, часто с настроением отсутствующая, это влияет на развитие ребенка, развитие функций там, мозга, память, на развитие естественное, которое должно быть по мере взросления, как он и начинает говорить, как он играет, как у него развиваются умственные способности. Это прям прямая связь. Любому ребенку обязательно нужен включенный, эмпатичный, любящий, заботящийся взрослый. Поэтому депрессивная мама, она начинает влиять сразу же вот с первых, получается, дней, месяцев жизни ребенка на уже его развитие. А далее, да, это влияет на мировоззрение, на взгляд, на самоидентификацию, потому что вначале у человека самоидентификация полностью с мамой до там, да, первого первого значимого возраста кризисного до 7 лет. Да, это сильно формирует. Поэтому если вы понимаете, что в вашей жизни был такой опыт, к сожалению, ну, там может быть травма, да, то, с чем работает психотерапия, ну, с этим работают.
Что ж, дорогие слушатели, так как я сам вступил, да, в состояние депрессии, из которого сейчас достаточно динамично и положительно стараюсь выходить, я считаю, что вы можете задаться вопросом, что же это такое за психолог, у которого у самого депрессия? Но я могу вам сказать как раз-таки, что психолог, прошедший свою депрессию, может быть более полезным для пациентов, которые приходят с депрессией, потому что психолог ее пережил, он знает, как с ней работать и может быть эффективен вам в этом. Поэтому не стесняйтесь обращаться за помощью к психологам и психиатрам. Это не страшно. С депрессией не ставят на учеты. Современная фармакотерапия, она помогает, действительно имеет минимальное количество побочных действий. Что ж, Лен, скажешь свое напутствие напоследок для наших дорогих слушателей?
Да, конечно. Я бы хотела еще добавить про современную фармакотерапию, как самые частые вопросы и убеждения, которые останавливают прийти к врачу. Она не вызывает, то есть современные антидепрессанты, препараты, которые используют при работе с депрессией, не вызывают привыкания. Правильно подобранная схема хорошим врачом быстро срабатывает и спокойно снимается, да, и далее человек спокойно живет полноценную жизнь без медикаментов, без препаратов. Также хочется поддержать, Натан, тебя в твоей идее, пожелать слушателям, чтобы обращались к специалистам, задавали вопросы. Сейчас достаточно, правда, много информации, много вариантов, где можно получить помощь. В общем, менее эмоционально тяжело проживалась эта осень вами, уважаемые слушатели. Ну, а если вы понимаете, что есть вопросы, обращайтесь к специалистам.
Что ж, сегодня у меня в гостях была Елена Поживилка, семейно-центрированный психотерапевт, член Ассоциации сексологов, супервизор и просто невероятно прекрасный человек. Лена, спасибо тебе большое, что пришла сегодня. Я каждый раз радуюсь нашим новым выпускам и работой совместной над проектом «Натан и Табу».
Спасибо тебе.
Что ж, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там выпуски появляются раньше всего, на инстаграм подкаста, на мой рабочий аккаунт. Поддержите мой проект донатом, ссылка будет в описании, или угостите меня кофе. Спасибо вам за прослушивание и до встречи в следующем выпуске. Пока.
Пока-пока.